Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской Академии Наук Виктор Мироненко и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. И мы будем говорить о событиях 27 апреля, о предстоящей ратификации соглашения между Россией и Украиной, о том, кому выгоден дешевый газ в обмен на базу для Черноморского флота в Севастополе. Я напомню телефон прямого эфира, который скоро будет включен для вопросов 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660 10 46, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru и смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 28 01. Так что можете ответить и на наш вопрос. Я думаю, что вам стоило бы подумать, надо ли из российского бюджета платить каждый год 4 миллиарда долларов за пребывание в Севастополе Черноморского флота. Так что ваше мнение тоже будет интересно. Итак, 21 апреля было подписано вот это соглашение президентом России Дмитрием Медведевым и президентом Украины Виктором Януковичем. Срок пребывания на Украине базы Черноморского флота должен быть продлен на 25 лет, начиная с 2017 года. И, собственно, намерены ратифицировать это соглашение одновременно Государственная Дума России и то большинство, которое сформировалось в Верховной Раде Украины. Хочется понять для начала, почему стороны так спешат. Не прошло практически и недели. Давайте начнем с Федора Лукьянова. Федор, почему?
Ну, в данном случае, мне кажется, инициатором ускорения выступает украинская сторона, потому что именно украинская экономика находится в наиболее проблемном состоянии. Те финансовые параметры, которые были согласованы полтора года назад по газу, они для Украины явно неподъемные. И понятно, что как-то надо выходить из положения. Думаю, что тут удивительно не столько скорость, сколько масштаб. То есть вот такая пакетная сделка. Причем, ну, надо полагать, что это не вся сделка, а есть еще, будет еще продолжение.
То есть мы не все знаем.
Ну, мы не все знаем, или, может быть, еще не все согласовано, но будет продолжение, там уже говорится и про авиацию, и про какие-то другие отрасли, и уже Медведев упомянул, что вообще-то и пограничный вопрос, вот этот давно зудящий,
Тузла,
можно решить, оказывается, достаточно быстро. Но, в принципе, мне кажется, что у правительства украинского президента особого выбора не было, поскольку деньги нужны срочно, а других источников, кроме России, в общем, не видно.
Ну, можно было и сэкономить на чем-нибудь. Давайте к Виктору Мироненко обратимся. Ваша версия, пожалуйста, Виктор Иванович.
Ну, я согласен с Федором. Я думаю, что инициатива на стороне украинской стороны, и она вполне конкретна. То есть им нужно утверждать бюджет. Государственного бюджета нет в Украине. А без этого соглашения, без его ратификации они его не могут свести, хотя уже свели и, по-моему, сегодня представили. Поэтому это первая причина. А вторая причина, мы знаем способность украинской оппозиции организовывать массовые акции, в том числе и в Киеве. Поэтому я думаю, что оттяжка во времени, она раскрыла бы возможность для организации массовых протестах, чего, видимо, хотят избежать.
А вы думаете, что возможно действительно массовые протесты? Вот я видел, что нынче 200 человек там манифестировало где-то. То есть, в общем, особой массовости в борьбе против российского Черноморского флота пока не наблюдается.
Я думаю, что ничего сопоставимого с событиями 2005 года, конечно, не может быть. Потому что, судя по социологическим опросам, все-таки большинство населения, я думаю, относится либо с одобрением, либо вполне терпимо к этим соглашениям.
Давайте попробуем посмотреть все-таки, насколько выгодна харьковская сделка России как государству. Вот опять же я обращусь к Виктору Мироненко. А что, нельзя было как-то по-другому обойтись? Вот я смотрю, есть мнения разных военных экспертов независимых, но они называют очень мягко этот флот, находящийся в Севастополе, устаревшим, недееспособным или небоеспособным, там, просто ненужным по геополитическим, так сказать, положением и так далее. За что идет борьба?
Ну, я думаю, что на этот вопрос мы получили ответ практически из первоисточника. Если помните, 22 числа на заседании правительства Владимир Путин очень определенно высказался по этому поводу, что в данном случае речь идет не столько о флоте, и в данном случае речь идет не столько о газе, сколько идет о неких стратегических политических целях и задачах, о большой политической игре. Я думаю, что эта большая политическая игра вот, вокруг Украины, она развивалась не в пользу России, причем сокрушительно не в пользу России. И примерно вот к этому периоду, к февралю, к концу марта, к началу апреля стало ясно, что любой мыслимый вариант развития этой ситуации, он проигрышный для России с точки зрения влияния на Россию. Вот, собственно, то, что произошло 21 апреля, я думаю, это и есть такая вот реакция на ту ситуацию, которая сложилась.
То есть это что, реванш за оранжевую революцию, получается, такой поворотный пункт?
Не совсем так. Я полагаю, что та ситуация, которая образовалась из всех обстоятельств, и результаты выборов зимних в Украине, и экономическое положение Украины, и так сказать, какие-то ближайшие перспективы, она складывалась таким образом, что ситуация в Украине в дальнейшем бы только ухудшалась, и экономическая, и социальная, без какой-то серьезной экономической поддержки, а население бы всю эту свою как бы вот неудовлетворенность всем этим бы адресовала, естественно, к президенту, который ассоциируется с пророссийскими взглядами, сориентирован на это, с партией, которая с пророссийскими взглядами и, собственно, самой с Россией. Поэтому я думаю, что здесь есть некая сумма факторов, которые побудили российское руководство принять это, я уверен, очень непростое, очень сложное, да, и дорогостоящее решение.
Ну, тогда я обращаюсь к Федору Лукьянову, как главному редактору журнала с таким солидным названием «Россия в глобальной политики». Вот все-таки глобальные стратегические цели России. Потому что в данном случае Виктор Мироненко, на мой взгляд, говорил о скорее тактике, а вот стратегии.
Мне кажется, что здесь надо говорить не о том, что Россия купила что-то позитивное за эти деньги.
А в чем не купить-то?
Нет, дело в том, что важнее задача откупиться от самого негативного сценария. И вот это и произошло.
Значит, нарисуйте себе негативный сценарий.
Да, сейчас нарисую два их. Допустим, этого ничего не случилось, и в силе оставалась бы та сделка, которую Юлия Владимировна Тимошенко с Владимиром Владимировичем Путиным заключили в январе 2009 года. Сделка, такая весьма своеобразная и, как показала практика, для Украины крайне невыгодная. Платить эти деньги Украина могла на протяжении 2009 года только по той причине, что шла избирательная кампания, и Тимошенко надо было просто умереть, как говорят, кровь из носу, но показать, что правительство дееспособно, и на фоне, значит, президента, который создает проблемы в стране, она эти проблемы решает. И платили, просто выковыривая из самых последних закромов. Дальше так продолжаться не могло, тем более, что помимо, собственно, платежей за газ, весь этот год не принималось никаких мер, которые необходимы были в условиях кризиса. Значит, если бы сделки не было, и Россия продолжала требовать те же деньги, Украина эти деньги платить не может. И я думаю, что это привело бы к очень большому межгосударственному кризису, потому что любая, хоть суперлояльная Москве украинская власть на реальный отказ от суверенитета не пойдет. Ни Янукович, ни кто другой. А это значит, что чтобы избежать, так сказать, фактического попадания в зависимости от России, пришлось бы провоцировать конфликты, чем занимался Ющенко и чем занялся любой другой президент в этой ситуации. Так что я думаю, что мы избежали таким образом крупного конфликта, как минимум такого же, как был полтора года назад. Вторая вещь, еще более важная. Киев и Москва избежали необходимости решать проблемы, которые возникли бы в случае того, что флот пришлось бы оттуда выводить.
Его все равно придется выводить. Что от него останется, плавать.
Рано или поздно, наверное, придется уводить, но когда это будет и какая будет тогда ситуация, мы не знаем. А если бы это пришлось уводить в ближайшее время, это активировало самые отвратительные силы и в России, и в Украине, и дестабилизация ситуации.
Слушайте, в Украине-то наоборот им выгодно все было бы. Ну, вывели флот, патриоты аплодируют, аплодируют, а донецким, в общем, все равно.
Ну, насчет крымским все равно ли я
только
не уверен. уверен. Да. А кроме того, я думаю, что там на Украине вообще любая ситуация используется как такая, повод для очень зрелищной политики. Так что было бы там много чего интересного. А уж про Россию я не говорю. В России это просто могло быть серьезным кризисом.
Я напомню слушателям Радио Свобода в московской студии нашей руководитель Центра украинских исследований Института Европы Виктор Мироненко и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Мы продолжим после краткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
По каким сценариям может развиваться ситуация в Киргизии? Об этом говорим журналистам Ильей Барабановым и политологом Григорием Трофимчуком.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем разговор в прямом эфире с Виктором Мироненко и Федором Лукьяновым. Я к господину Мироненко обращусь. Вот тут прозвучало, что есть реальный такой отказ от суверенитета. А я так понимаю, что эту сделку вот Федор оценил как нереальный отказ от суверенитета, так подспудно. А вы как считаете? То есть Украина, продлевая вот эту аренду, на самом деле суверенитетом не поступается? Или поступается, как утверждает оппозиция?
Я считаю, что Украина суверенитетом не только не поступается, а как утверждают, собственно, сами представители оппозиции, которые анализировали внимательно соглашение по флоту, которое, кстати, единственное опубликовано, а по газу я еще не встречал, может быть, где-то есть, оно и не противоречит Конституции, как это пытаются утверждать. Вообще было бы странно утверждать что-либо...
Украинской
Конституции, да. Естественно, да. Там достаточно аккуратно составлены эти соглашения с правовой точки зрения, по крайней мере, на мой взгляд. Но для меня утверждение о утрате суверенитета звучат странно, потому что если к суверенитету подходить с этой точки зрения, то ее уже потеряла половина европейских стран. Например, Крит, на котором две военные базы, причем многие Кипр. Страны... Кипр, извините, Бога ради, да. Многие страны как бы... Это не является признаком суверенитета. Признаком суверенитета является возможность страны принимать решение, терпеть на своей территории какую-то военную базу или не терпеть.
А не получится ли так, что сегодня будет принято решение терпеть, а через два года после выборов в Украине парламентских будет та ситуация, когда большинство будет у других сил, и будет сказано, что а теперь не терпеть, денонсируем это соглашение?
Когда имеешь дело... с моей родиной, Украиной, нужно быть готовым ко всему. И никаких гарантий через два года я дать, конечно, не могу, как, впрочем, и никто. Но, тем не менее, существует определенное международное правило, которое даже у нас соблюдаются и в России, и в Украине. Поэтому соглашение, если оно будет ратифицировано парламентом, оно приобретет вес, силу правовую, и просто так отменять его будет чрезвычайно сложно.
А не просто так. Вот смотрите, Александр со Львова нам пишет. Скандальная борьба еще впереди. Оранжевая принцесса готова идти на все, чтобы не допустить ратификацию. Значит, еще не все решено. Обратите внимание, мы вот все говорим про Украину, про Россию никто не волнуется. Четыре партии дружно проголосуют, как им скажут из Кремля, по внешнеполитическим вопросам тут расхождения нет, а те возможные критики такого соглашения, они в Думе отсутствуют. А в Верховной Раде не все так все-таки просто. Или, я упрощаю, там действительно соберется большинство, сгонят тех, кто будет там трибуну оккупировать, и проголосуют вот этой новой коалиции. Давайте, Виктор Иванович.
Я думаю, что да, действительно, как это уже привычно для нас в традициях украинского парламента, Верховной Рады, завтра там будет все, что угодно. И штурм дверей, и попытка блокировки трибуны, и всего остального. Но мне представляется все-таки вот утверждение уважаемого слушателя из Львова о том, что Юлия Владимировна Тимошенко умрет, но не допустит всех этих движений.
Не умрет, но не допустит. Давайте
так скажем. Да, не умрет, но не допустит. Или кто-то еще. Вы знаете, у меня не складывается такое ощущение. У меня складывается ощущение некой такой, ну, обязательной демонстрации своего возмущения с пониманием того, что реально противопоставить этому ни с экономической точки зрения, ни с политической просто нечего. Поэтому, на мой взгляд, будет много всяких действий, будет много всяких демонстраций, но все-таки соглашения будут ратифицированы и начнут работать.
Я к Федору обращусь. Ну, хорошо, вот, предположим, действительно будет драка, будет шум, может быть, не один день, несколько дней, в конце конце концов ратификацию продавят. А как будет выглядеть возможная, скажем, денонсация такого соглашения через пару лет, если изменится политическая обстановка? Или его начнут обставлять дополнительными условиями разнообразными? Это же возможно?
Ну, вообще, международные правовые договоры, каковым является соглашение о Черноморском флоте, подписанное еще вот в 90-е годы, в 97-м году, это все-таки немножко другое, чем просто межгосударственный какой-то договор, соглашение, и его денонсировать сложнее. Там есть, безусловно, любая сторона всегда может выйти из любого договора, но поскольку в данном случае без всякого, называется, лицемерия увязано официальными лицами российскими, что это флот за газ, или там газ за флот, не знаю, как сказать.
Газ за флот.
Да. Ну, хорошо, если набирается большинство, которое его денонсирует, значит, система взаимоотношений в газовой сфере тут же меняется, не знаю уж, куда-то в другую сторону. Ничего хорошего России от этого не будет, потому что мы уже видели, что получается, когда Россия и Украина вступают в клинч.
Никому не хорошо.
Никому не хорошо. Другое дело, что если это все-таки произойдет не завтра, а через 2, 3, 4 или 5 лет, когда сменится там президент, может измениться несколько газовый контекст.
Потому появится что сланцевый появится, газ из Польши.
Появится сначала Северный поток все-таки. Сланцевый газ из Польши самый ранний лет через 10, да и то непонятно. И мне кажется, одна из причин, по которой, кстати говоря, вот возвращаясь к вашему вопросу, почему торопятся украинские власти, Янукович довольно хорошо понимает, что появится ли сланцевый газ, или появится Северный поток, или тем паче Южный, Украина теряет очень серьезный рычаг давления и на Россию, и на Европу. И поэтому как-то надо пытаться вернуть себе вот это транзитное влияние, которое действительно самое главное у них.
Да, вот я все-таки к России хочу еще обратиться, потому что я говорю, все обсуждают, как пройдет ратификация на неуправляемой Украине, или в неуправляемой Украине, скажем, в Киеве. А вот с Россией все действительно спокойно, хорошо и так далее. Между тем, я вот слышал в этой студии аргументы тех людей, которые, если бы были в Государственной Думе, ну, если бы и не стали бы, так сказать, голосовать против такого соглашения, по крайней мере, задали бы некоторые вопросы российской власти. Во-первых, о цене этого соглашения. Все-таки это достаточно большие деньги, особенно в условиях, когда кризис, когда бюджет дефицитный. Во-вторых, о разных всяких деталях, которых мы не знаем. В-третьих, о том, можно ли сравнить вот стоимость строительства этой военной базы в Новороссийске, возможно, с ценой многолетней аренды. Вполне возможно, что за эти деньги, за эти 40 миллиардов, за 10 лет, можно было за те же 10 лет или за, может быть, более короткий срок построить причалы под вполне адекватные политической-экономической ситуации флот и геополитической ситуации. Я все о грядущей ситуации в этом регионе говорю. Может быть, нужно было идти по этому пути, ведь никто же этого не считал. И вот это, по-моему, очень интересный вопрос, Дмитрий Иванович. Кто-нибудь считал вообще, вот с одной стороны, базу, содержание этой базы Черноморского флота в Севастополе, а с другой стороны, строительство базы в Новороссийске? Ведь севастопольская база была построена под флот, который должен выходить в Средиземное море, там решать какие-то грандиозные задачи Великого Советского Союза, а сейчас такой флот, в общем, и не нужен. Ну, что там нужно? Там, мало ли, с Грузией вот Россия иногда воюет, и все.
Я встречал, я не знаю, доверять им или нет, вот буквально недавно кто-то в полемике приводил цифру, вот 40 миллиардов как бы с одной стороны, а вот с их точки зрения, значит, создание маломальски нормальной базы в Новороссийске хватило бы и 5 миллиардов. Я просто точных сумм не знаю, но я знаю твердо одно, что скупой платит дважды. И еще раз подчеркиваю, что здесь, конечно, повод конкретный. Это флот, сколько он стоит, его содержание, к сожалению, это не объясняется. Более того, к сожалению, даже те соглашения, которые подписаны, они закрыты. Вот соглашение, например, формальное на одну страничку по Черноморскому флоту о продлении его пребывания там, оно есть в интернете, а соглашение о газе или тем более о других сопровождающих вещах, его просто нет. Мы не можем судить о том, какова там реальная ситуация. То есть можно только предполагать. Я могу предполагать только одно, что речь идет, как я и говорил, в начале, не столько об оплате там, пребывания флота, значение которого действительно сильно преувеличивается по сравнению с мощью турецкого или натовской группировки в Средиземном море, а речь идет все-таки о более серьезных вещах. Речь идет о неком шаге, направленном на то, чтобы изменить то, о чем говорил Федор, вот ту парадигму, которая сложилась в российско-украинских отношениях и которая в конечном счете привела, ну, практически к разрыву отношений.
Ну, подожди, она же изменилась контакт. И так, победил Янукович, полутакой, полуроссийский, пророссийский кандидат, потом такой же президент, и ничего,
в общем, дело в том, что если...
Зачем же платить такие деньги,
я
грубо
объясню,
говоря,
почему платить...
своей клиентели?
Я объясню, почему нужно платить такие деньги, вот именно помогать Януковичу, потому что в другой ситуации очень могло бы оказаться, что Виктора Федоровича Януковича через полгода или год могло бы не оказаться в кресле президента, с учетом тех последствий социальных, которые могли бы наступить, если бы он начал выполнять жесткое требование МВФ по бюджету, по бюджетному дефициту не выше 6%, и начал бы резать социальные программы и без того нищей Украины, и без нищего населения. Поэтому я думаю, что это, да, принимался в расчет и то, чтобы помочь президенту, который как бы сориентирован на сотрудничество с Россией.
То есть, Федор, то есть вы согласитесь с Виктором Мироненко в том, что Россия теперь фактически, если так, попала в некую ловушку Януковича. Она, проведя его к власти, теперь обязана платить за его сохранение во власти. То есть, в общем, в случае Лукашенко повторяется в новом интересном варианте.
Ну, я бы не сказал, что обязана. Во-первых,
российские власти, скажем.
Я не думаю, что Россия привела Януковича. Тоже давайте все-таки не будем оскорблять суверенное государство.
Снимем заслуги у Виктора Федоровича и Юлии Владимировны.
Виктор, да, Андреевич. Они там, то, что произошло через 5 лет после Оранжевой революции, имеет очень серьезное внутреннее обоснование.
Нормальный маятник.
Нормальный маятник, да. А что касается обязана, не обязана, безусловно, не обязана, но повторится ли белорусский сценарий, мне кажется, что как раз Россия пытается создать ситуацию, чтобы он не повторился, потому что проблема с Белоруссией как раз в том, что там все, значит, договоренности, в том числе субсидирование Беларуси в разных формах, они как-то четко не оговаривались, это все было под разговоры о дружбе и братстве. А в итоге оказалось, что вот там точно ловушка. И сейчас, учитывая, что мы формально самые близкие союзники, а на практике Лукашенко чуть ли не место Саакашвили занимает по накалу критики России, это, конечно, парадоксальная ситуация, из которой непонятно, как выходить. По-моему, с Украиной как раз пытаются этой ловушки избежать, вот именно за счет этой комплексности. Все так увязано, что поди дернись.
Ну да, то есть один партнер — это тот, который берет деньги и обманывает, а здесь надеются получить партнера, который будет брать деньги и не обманывать. Что, правда, за последние годы со странами СНГ в отношениях России не бывало. Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Виктором Мироненко и Федором Лукьяновым после выпуска новостей «Радио Свобода». И я напомню, что в эфире 22 часа, программа «Время политики». Александр Кынев комментирует.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Москве на Аметинском кладбище прошла акция памяти погибших в радиационных катастрофах, приуроченная к очередной годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. В России около 250 тысяч человек участвовали в ликвидации последствий этой аварии. Примерно 30 тысяч из них умерли. По факту взрыва магистрального газопровода на севере Москвы возбуждено уголовное дело. В результате взрыва один человек погиб, двое ранены, сообщается, что жертвой стал случайный прохожий, на которого упал рекламный щит, сорванный взрывной волной. Ярослав Качинский, брат-близнец президента Польши Леха Качинского, погибшего в авиакатастрофе 10 апреля, будет баллотироваться на пост главы государства. Как сообщает польское агентство ПАП, Ярослав Качинский выдвигается кандидатом от правой партии «Закон и справедливость», которую он возглавляет. На Страсбурге на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, по информации корреспондента «Радио Свобода», соавтором доклада о последствиях российско-грузинского вооруженного конфликта так и не удалось договориться о формате обсуждения этой проблемы. В результате 28 апреля пройдут открытые дебаты, по итогам которых не будет принято никакой резолюции. В Киргизии отправлены в отставку начальник пограничной службы Аскарбек Жапаров и его заместитель Кубанычбек Сырыбаев. Решение об отставке было принято временно правительством после того, как экс-министр внутренних дел Киргизии Молдамуса Кангантиев свободно покинул страну после государственного переворота в начале апреля. Кангантиев был задержан в Москве, а в понедельник доставлен в следственный изолятор в Бишкеке. На юге Афганистана, в городе Кандагар, два мирных жителя погибли в результате двух взрывов. Мы слушали краткую сводку новостей.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Наши гости – руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской Академии Наук Виктор Мироненко и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Мы продолжаем говорить о соглашениях России и Украины. Телефон 8 800 222 12. Пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну, сейчас мы начнем разговор со слушателями. Но я все-таки не могу пройти мимо дважды сказанного Виктором Мироненко о стратегических целях России. Потому что я подозреваю, что на самом деле тут что-то такое имеется в виду более глобальное, чем просто налаживание отношений. Ведь масса людей и на территории Украины, а уж точно на территории России, до сих пор живет этим мифом, что можно воссоздать, если не Советский Союз, то Великое Славянское государство, Евразийскую империю или еще какую-нибудь такую же бредятину. Вот нет ли на самом деле за этим замыслом, так сказать, взять в черноморскую газовую кабалу Украину, идеи в конце концов принудить ее к какому-то новому способу сожительства, союзу, таможенному хотя бы союзу, еще чему-то и так далее. Федор Лукьянов.
Ну, есть, мне кажется, разница между созданием Советского Союза и прочей бредятиной и вполне рациональным расчетом, связанным с необходимостью в современном остроконкурентном мире расширять рынки. И речь идет, в идеале берем, как это на практике, это отдельная, как всегда, дискуссия, но и проект таможенного союза, и прочие попытки России запускать интеграционный процесс по советскому пространству, конечно, речь идет прежде всего об экономике. Создать такую ситуацию, чтобы Россия была центром экономического притяжения вот этого большей части или всего постсоветского пространства, и здесь приходится конкурировать, с одной стороны, с Китаем, который очень сильно влияет на Центральную Азию, с другой стороны, с Евросоюзом, который, несмотря на некоторое сейчас состояние неразберихи внутренней, все равно очень сильно притягивает вот европейскую часть СНГ. Конечно, когда, опять же, обсуждаем эту сделку, все-таки, помимо всего прочего, очень часто политика не только в России, а везде делается за символы. Черноморский флот в Крыму – это символ того, что Россия остается ведущим игроком на постсоветском
пространстве. Ну да, то есть ржавые консервные банки, вот эти самые, как их называют те же военные,
устаревшие. Банки не банки, но одно дело есть присутствие, другое дело нет присутствия.
А зачем? Всегда вот задается простой вопрос – зачем? Совершенно понятно, зачем, ну, не знаю, американцы развивают современные технологии и уже не думают о базах. Знаете, там какой-нибудь скоростной... Откуда бомбардировщик вылетал бомбить Ирак? По-моему, с территории Соединенных Штатов, да, они летали?
Вы знаете, американцы, конечно, не думают о базах, но когда Турция отказалась помогать и предоставить базы для войны в Ираке, выяснилось, что это очень большая проблема.
Ну, когда Украина раздумывала, выпускать ли корабли Черноморского флота для высадки десанта в Грузии, это тоже была большая проблема.
Была большая проблема, поэтому ее сейчас решают именно.
Путин не допустил украинизации России, теперь взялся за русификацию Украины, пишет нам Владимир Салте. Ну что ж, я Виктору Мироненко все-таки верну этот вопрос о стратегии. Может быть, вы все-таки, как бывший первый секретарь ЦК ВКСМ, подумаете насчет этой идеи? Ведь действительно, среди российской элиты элиты, мечта о воссоздании чего-то такого, это же не мечта маргиналов. На самом деле люди об этом серьезные говорят, пишут какие-то большие проекты, создают всякие институты стран СНГ и прочее, произносят поджигательские речи, в общем, раздражают чужих патриотов, так друг друга возбуждают. Может быть, это действительно путь туда?
Вот Владимир с Алтая задал самый тревожащий меня вопрос. Вот у меня совершенно позитивное отношение к этим соглашениям, хотя я понимаю, что многое будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация дальше, насколько искренне, насколько конструктивно, настолько последовательны будут с одной стороны российские руководители, с другой украинские. А вот то, что говорит Владимир, не произойдет ли перенесение в Украину, которое, на мой взгляд, все-таки с точки зрения политической модернизации, адаптации к какой-то к новым условиям прошла значительно больший путь, чем Россия, это действительно реальная опасность. Я вот говорил тут, обсуждая это с еще одним нашим известным специалистом Фурманом Дмитрием, вот он меня успокаивает, говорит, да нет, не волнуйся, там процесс уже достаточно далеко зашел, это маловероятно.
Хотя
это...
такие политики, как Леонид Макарович Кравчук, очень волнуются. Я вот был с ним на передаче Савика Шустера, он очень волновался по поводу разных манипуляций, попыток строить вертикаль, давить на Конституционный суд. Кстати, мы забыли про Конституционный суд украинский. Тут он принял решение о том, что коалиция законна, вот, которая создана в Украине, хотя до того принимал решение, что она не очень законна по такому сценарию. А сменится власть, и такой же управляемый Конституционный суд признает, например, такое решение по флоту незаконным, неконституционным. Может быть, ведь такой способ, как с Бандерой, знаете. Один президент награждает, а второй организует так, что какой-то район или там окружной суд признает это решение незаконным. То есть есть же способы как-то и без большого скандала избавиться, сказать, ну вот видите, Конституционный суд распорядился, ну и так далее. Так что, ну про стратегию вы все равно ничего не ответили, про советскую. Я понимаю, что тут
Я не думаю, что кто-то в России не только хочет этого, а даже заинтересован в том, что восстанавливает Советский Союз. Вы знаете, если восстанавливает какую-то структуру, даже отдаленно напоминающую бывший Советский Союз, то 40 миллиардов не обойдешься.
Знаете, я все слышу больше уже претензий не на всю Украину, например, а желание что-нибудь оттяпать, например, Крым или еще что-то.
Ну, это бредовая, на мой взгляд, идея. Я наблюдал за ней, и я чувствовал в поведении некоторых стран, вот до Харьковских договоров, и в поведении России отчасти, и в поведении Польши, и в поведении Венгрии, что на словах, говоря об уважении украинского суверенитета и необходимости поддерживать Украину, реаль политик такой, да, реальная мысль была о том, что вот сейчас со дня на день это государство развалится, и политика наша должна состоять в том, чтобы в момент ее распада забрать то, что как бы нам принадлежит по праву. Но это, на мой взгляд, апокалипсический сценарий, я его даже обсуждать не хочу.
Давайте мы подключим слушателей, тут заждались у нас. Владимир из Воронежа, пожалуйста, ваш вопрос гостям Радио Свобода.
Извините, коллеги, у меня не столько вопрос, просто, давайте. Знаете, тут это чисто терминологическая такая вот, скажем, фишка. Вот, понимаете, уже 15 лет вот я слышу все слово, так сказать, принцесса, так сказать, ну, там, меняется цвета, оранжевая. Ведь, скорее всего, тут уже, возможно, пора уже говорить, сказать оранжевая, так сказать, бабушка. В смысле...
Ну, это вы не наезжайте, она девушка симпатичная. Да, Владимир, а по сути-то есть что сказать?
Нет, абсолютно
ничего. Нет, ну, отдыхайте. Отдыхайте. Александр Георгиевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые гости, уважаемый Федор Лукьянов и вот второй гость.
Виктор Мироненко.
Виктор Мироненко. Вот у меня такие два вопроса. Первый к Виктору Мироненко. Вот я вот часто по зарубежным телеканалам и по нашим, которые более-менее независимые, слышу, что Янукович немного начинает уже такую политику вести, как Путин в России, или как Медведев в России, вот неважно. Вот, так ли это? И вот вопрос к уважаемому Федору Лукьянову, который всегда с удовольствием слушаю на различных радиоволнах. Вот не кажется ли вам, что отчасти России даже выгодно, чтобы Украина, ну, так скажем, не жила богата, чтобы всегда можно было сказать, что вот посмотрите, сколько народу у нас работает, ихних, вот посмотрите, какая там обстановка и так далее. Что
понятно, Александр, России, спасибо, мы поняли вас. Федор, давайте, пожалуйста, бедная Украина, выгодна ли России?
Ну, я думаю, что бедная Украина, скажем так, проблемная Украина из-за своей бедности в итоге не выгодна никому. Действительно, сразу после Оранжевой революции, когда такой был эмоциональный подъем, оказалось, что вот она, Украина, вырвалась из лап тоталитарного прошлого и сейчас быстро пойдет в Европу, в определенной части российской элиты были опасения, что не станет ли это ужасным, заразным примером для российского общества.
Тут они гайки-то закрутили.
Да, гайки закрутили. Но поскольку, слава богу, быстро оказалось, что ничего подобного, в общем, не происходит.
Но гайки не открутили.
Гайки вот сейчас откручивают, да?
Нет, не откручивают. Рассказывают про модернизацию. Это тема для другой
темы. А, в смысле, внутри гайки?
Внутри,
а,
конечно,
это да,
нет.
Это да, нет. Я имею в виду, закрутили гайки Украине, сейчас вот подкручивают.
Это краны закрутили.
Ну, в общем, я думаю, что нет, все-таки бедные соседи, проблемные, это все-таки беда для всех.
Особенно в Средней Азии. Так, пожалуйста, Виктор Мироненко, к вам был вопрос. Янукович как Путин.
Конечно, хочет. Ну, какие вопросы?
А может?
Виктор Федорович, конечно, хочет быть Владимиром Владимировичем Путиным, но боюсь, что не сможет. Дело в том, что его предшественник пробовал уже, Кучма Леонид Данилович, который сильно завидовал тем полномочиям, которые были у Бориса Николаевича Ельцина по Конституции 93-го года, но его попытка подтянуть свои полномочия к полномочиям Бориса Николаевича Ельцина, как известно, закончилась 2005 годом Оранжевой революцией. Я надеюсь, что Виктор Федорович сделал уроки, какие-то выводы из этого, хотя донецкие ребята, они очень упорные и упрямые, так сказать, и вряд ли реально рассчитывает, всерьез рассчитывает на то, чтобы в Украине создать такую ситуацию политическую, как в России. Я думаю, что это объективно невозможно. Невозможно по одной простой причине. Потому что, в отличие от России, у Украины есть только один ресурс для развития, для модернизации, для экономики. И ресурс этот всем прекрасно известен. Это люди, которым нужно которым дать возможность реализовать себя, реализовать человеческий потенциал. Ни нефти, ни газа, ни сырья какого-то у Украины просто нет.
Курорт есть.
Крым есть, но мы уже знаем, сколько он стоит.
Да, и 20 тысяч гектаров занято Черноморским флотом.
Вот кто уж точно хотел бы быть, как Владимир Владимирович Путин, это Юлия Владимировна Тимошенко.
Но не получилось.
Доведись ей стать президентом, вот она уж
попробовала. Не пугайте, она видный демократ.
Ну да.
Да, я, между прочим, обратил бы вот еще на что внимание, вот нам пишут, уму непостижимо, что за флот, прибывающий в Севастополе, есть и на российском городе, извините, на украинском все-таки, приходится платить бешеные деньги из бюджета страны. Действительно ведь придется платить из бюджета страны, ведь не «Газпром», корпорация скидку делает, а, собственно, таможенной пошлины не будет. Значит, из бюджета, за счет граждан, за счет налогоплательщиков, за счет пенсионеров, которым на 45% пообещали повысить пенсию и так далее. Или вот, например, пишут, на предприятиях, обслуживающих флот, работает порядка 20 тысяч севастопольцев. Это обращение горсовета. Продление пребывания флота позволит сохранить уже имеющиеся рабочие места и даст возможность создавать новые и так далее, и так далее. Так вот, я вот думаю, вот неужели в России нет ни одного депутата, действительно, скорее всего, нет, от Краснодарского края, который бы сказал, мы хотим 20 тысяч рабочих мест в Новороссийске, чтобы обслуживать российский флот. Посмотрите, какие депутаты, они готовы в чужой стране платить гигантские деньги, а в России не хотят. Ну, что это за система?
Альтруизм, потому что.
Как альтруизм? То есть до сих пор братство?
Да.
Дружба, братство, фестиваль. Виктор Мироненко.
Вы знаете, мне вот эта логика очень сильно напоминает, так навевает воспоминания о времени моей молодости, 1989-90 год, когда в России и в Украине популярными были такие лозунги. В Украине «Кто съел моем ясу и сало?» Значит, русские съели, вот если русским не давать, то мы заживем прекрасно. В России аналогично. Чего мы должны за кого-то платить? Угу. Давайте мы от всех отделимся. И мы будем жить хорошо. Прошло 20 лет, хорошо?
Неплохо.
Я не уверен. Дело в том, что когда вы говорите о том, считал ли кто-нибудь это дело, я хочу спросить, а вообще кто-нибудь считал, сколько за 15 лет противостояния Украины и России было упущенной выгоды и нереализованных экономических возможностей? Это всегда очень лукавая вещь, бухгалтерия, понимаете? Бухгалтерия, к сожалению, не всегда работает
в политике. Алла Павловна возмущается ценами на газ и вообще непрозрачностью этого. Ну, действительно, а что, граждане не должны знать, за что они платят? платят. Должны ведь знать.
С этим я совершенно согласен.
Вот видите, как хорошо.
Так это, вы знаете, это, конечно, один из примеров, но у нас очень много интересных решений принимается, еще даже менее публичных. Например, вот в конце прошлого года так как-то раз и вынырнула программа развития экономического сотрудничества с Китайской Народной Республикой на 2018 года. Там масса всего интересного. Там концессии китайцев на Дальнем Востоке.
Завоз трудящихся
китайцев. Кто-нибудь вообще там, это обсуждал публично?
Нет, как-то обсуждали. Нет. Почему? Пьянковский написал несколько статей.
Ну, Пьянковский обсуждал, да. А вот как бы до уровня Думы или еще где-то не обсуждали.
Ну, знаете, там люди заняты распилом бюджета программы «Чистая вода», как известно, имени псевдоакадемика
Петрика. Уже не получится, Петрика. Уже осудили.
Да. Николай Антонович из Москвы, пожалуйста, присоединяйтесь к вопросам.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я приветствую ведущего и участников беседы.
Спасибо.
Николай Антонович Куценко, бывший народный депутат СССР.
Очень приятно. Вы из Харькова или из Москвы?
Нет, я с Москвы.
Понятно, но с Москвы.
Вот. Так вот, мой вопрос, в принципе, моему коллеге Виктору Ивановичу Мироненко.
Как депутат депутату?
Да, депутат депутату. Так вот, я хочу напомнить сегодня, 2004 год. Бесславно провалил кампанию президентскую, которая тогда явно разыгрывала кампания Москвы. И Путин тогда активно работал. Вы помните, даже когда он прибыл на парад военный в Киеве, он демонстративно поцеловался с Януковичем, а Кучме только подал руку. Вспомните, как он его поздравлял дважды, не в попад. Так уж хотелось его быстро увидеть.
Николай Анатольевич, теперь двое могут целовать, да, Януковича, да. Премьер и президент.
А теперь ситуация сложилась таким образом. Не надеялись они, что Янукович придет, поэтому и Южный, и Северный поток уже на всякий случай планируют, чтобы Украину вообще, как говорится, отрезать от газовой политики. И вдруг карт-бланш дает Юля и Ющенко. Никто этого не ожидал, что в самый важный момент борьбы за суверенитет по-настоящему, мы ведь прекрасно знали, какими лозунгами шел в 2004 году Янукович. Он здесь, в Москве, на встрече с нами, украинцами, в колонном зале Дома Союза, на вопрос Лужкова сказал, Лужков ему говорит, что вы обещаете нам, как станете президентом? Как стану президентом, будет второе гражданство российское и второй государственный русский язык. Мы ему тогда сказали, государственный человек не может просто трепаться, ибо и Конституция, и закон не позволяют об этом даже думать.
Так,
это одно. Вывод? А теперь второй фактор, чтобы не подумали о том, что идет радужная победа. Она завтра может действительно не получиться, и не только завтра, в ближайшем будущем. Вспомните лишь один фактор, что на Украине народный депутат Украины не получает мандат до той поры, пока не принесет присягу на верность независимости государства Украина. Он по Конституции принес присягу. Значит, ни один депутат не имеет права не то что голосовать, а именно не мыслить даже о тех вопросах, которые явно против государственности. И вот таким образом вот получится так, если завтра бесшабашно партия регионов пойдет на голосование, она забьет на себе кол, потому что второй вопрос, который подумают через Конституционный суд, вот этот вопрос, нарушение присяги.
Понятно. Вот ну что, видите, напугали вы, наверное, партию регионов. Теперь они подумают, ратифицировать или нет. Пожалуйста, Виктор Мироненко, как бывший депутат СССР, бывшему депутату СССР.
Николай Антонович, добрый вечер. Рад вас слышать. Приветствую вас. Ну, вы знаете, я, честно говоря, немножко не разделяю вашу точку зрения, а еще честнее говоря, совсем не разделяю вашу точку зрения, и вот почему. Я уже 5 лет очень внимательно, профессионально, изо дня в день занимаюсь Украиной, и не знаю, разделите ли вы такое мое убеждение, пришел к выводу о том, что борьба за украинскую государственность и суверенитет перешла совершенно в иную стадию. Если вот то, о чем вы говорите, я бы еще лет 5-6 назад согласился, а сегодня не могу. На мой взгляд, государственному суверенитету Украины главное угрожает это экономический и социальный коллапс. Вот это угроза суверенитету Украины. А наличие одной базы в Крыму, тем более там, где они находились всегда, я не думаю, что это каким-то образом может угрожать суверенитету Украины или украинской государственности. Поэтому, с моей точки зрения, все-таки и Янукович, и партия регионов поступили правильно, пойдя на это решение, и поступят правильно, если завтра ратифицируют это соглашение. Что будет через месяц, через два месяца, мне трудно сказать. Мы уже говорили об этом, все очень неопределено. Все будет зависеть от мудрости политической, от последовательности лидеров, российских и украинских.
Федор, пожалуйста.
Вот я бы обратил внимание, что мы совершенно не затрагиваем такой вот более общий международный контекст. Между тем,
вот тут слушатели пишут, знаете что, НАТО на ближайшие 25 лет лишили возможности усесться на Украине, за это не жалко заплатить деньги, пишет Александр. Мы не умалчиваем.
Вот дело в том, что аргумент, один из аргументов противников этих соглашений на Украине и там, в Европе, на Западе, что Украина тем самым поставила крест на своих перспективах интеграции в НАТО и Евросоюз. Этих перспектив не было. Эти перспективы были абсолютно призрачными. В Евросоюз вообще их не было. В НАТО была, пожалуй, году в 2006. Если бы тогда украинские власти хоть на секундочку преодолели бесконечную грызню и выступили единым фронтом на саммите НАТО в Риге в 2006 году, они могли получить это самый ПДЧ, потому что тогда еще Россия ту позицию, которую она заняла двумя годами позже, не занимала. Но тогда исключительно по внутренним причинам Виктор Андреевич, Юрий Владимирович, Виктор Федорович, они, в общем, все это дело благополучно похоронили. Больше перспектив не было. После грузинской войны стало понятно, что никто ни на какие риски ради того, чтобы вовлечь Украину в НАТО, идти не хочет ни в Америке, ни в Европе. Поэтому, мне кажется, очень важно украинским властям, которые заботятся о суверенитете своей страны, осознать, что внешней поддержки, на которую они рассчитывали, американской или европейской, ее будет на порядок меньше. И поэтому из этого надо исходить.
Вы знаете, мне вот кажется, есть один аспект, который мы все-таки пропустили. Мне кажется, что все играют в такую краткосрочную партию. Например, ни один украинский президент ведь больше одного раза не избирался, да? И за последнее время, по крайней мере, да. Вот. И есть такое ощущение у некоторых, по крайней мере, аналитиков, что просто-напросто Янукович хочется сорвать реальный экономический куш. Вот эти мифические военно-политические соглашения, которые неизвестно сколько простоят, на совершенно реальные деньги, которые не народу, конечно, поступят, а вот этой самой химической и металлургической промышленности, не вполне конкурентоспособной. Что скажете, Виктор Иванович?
Ну,
донецкие что, хотят заработать?
Да все хотят заработать. И донецкие в том числе хотят заработать.
Но они первые в очереди,
правда? И любые другие. Ну, это очевидно, что эти соглашения, конечно, очень выгодны. И металлургии, и нефтехимии украинской, то есть тем структурам, которые поддерживают партию регионов Приднепровья. Это все понятно. Но вы знаете, вот есть одна... Вот мы все время говорим, Янукович пошел на это. Я думаю, что Федор прав. У Януковича не было никакого другого выхода. Поймите, что Янукович вынужден был... Он съездил в Брюссель, как вы помните. Он съездил в Вашингтон, как вы помните. Он не глупый человек. Он послушал, что там говорят, и приехал назад, я думаю, с одним совершенно очевидным выводом. Не родиной торговать, не будем утрировать. Он приехал с пониманием того, о чем говорил Федор. О том, что никто, никакой серьезной экономической поддержки падающей экономики Украины оказывать в ближайшее время не будет. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих.
В смысле, спасение самого Януковича — дело рук самого Януковича.
И Януковича
тоже. Я Федор обращусь. А может быть, ведь и Россия покупает за 4 миллиарда в год совершенно не базу для Черноморского флота, а просто предвыборный пиар для Путина или Медведева на выборах 2012 года.
Ой, я вас умоляю, а зачем им нужен предвыборный пиар? Что
как,
у нас
зачем?
Какие-то проблемы с выборами когда-то были? Я
так
вас
если
умоляю,
это не выборы, то да, конечно. А если это выборы, то это нужно.
То есть, если они друг с другом будут конкурировать, вы имеете в виду?
Ну, например, красивая сказка.
Тогда придется делить, кто 2 миллиарда принес Путин, 2 Медведев. Не, я думаю, что к выборам это никакого отношения не имеет.
Так, хорошо. Николай Антонович хотел реплику, но коротко.
Дело вот в чем еще, о концовку. Прослушал, Виктор Иванович сказал свою позицию в этом вопросе. А я теперь говорю, вот буквально недавно только ведь вели разговор, что до 2017 года Украина не должна помышлять каким-то образом, потому что говорили... Ющенко хотел бы раньше уйти. Но по предложению России было сказано, до 2017 года не трогать вопрос. Наступит время 2017 года, начнем вести разговор. Почему сейчас пошли? Да только лишь потому, что Путин и Медведев прекрасно понимают. Янукович факир на час. Его дума, вернее, Верховная Рада, большинство партий регионов, тоже они факиры на час.
потому что провальная политика на лицо видна. Вот говорят, что его надо спасать, помогать, потому что у Украины другого выхода нет, и у него выхода не было. Вопрос тогда другой. А зачем же он рвался в президенты? Неужели он не понимал, что он стоит на краю пропасти вместе со страной?
Вот он и дорвался, Виктор Мироненко. На вот. Ответьте, коллеги.
Так, собственно, что отвечать? Это точка зрения. Угу. Точка зрения.
Ну, не будем тогда отвечать.
Да, как говорил Вольтер, я придерживаюсь сейчас другой точки зрения, но готов умереть за ваше
давайте
право высказать свое.
Давайте последний звонок, Владимир Александрович из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Здравствуйте. Всем слушателям. Я сначала хотел бы просто вот за последнее вот это время, после подписания, все говорят о базах в других местах, в других странах, на острове сегодня, в частности, там вот звучало. Ну, почему ты забываешь, что ведь Россия, Российская Федерация, держит не военно-морскую базу в Севастополе, а это стоит флот на территории всего Крыма. Там живут семьи, как бы вот армия с обозом. Там живут семьи, учатся их дети.
Так, и что вы хотите сказать?
Чистку, что ли,
устроить? А я хочу сказать то, что вот говорят, что это не мешает суверенитету, там еще чего-то. Но ведь фактически столько россиян, граждан Российской Федерации, ну, связанных
с... А вот украинская оппозиция говорит, что это оккупация.
Я не буду говорить, что это оккупация. Хотя я звоню из Москвы, но я украинец, гражданин Украины. Я не буду говорить, что это оккупация, но это где-то так напоминает, ну, зачатки вот штаба какой-нибудь пятой колонны, когда-то понадобится.
Так, Федор,
а вопрос у меня параллельный этому. То есть продолжаются ли вот переговоры между Россией и Украиной по поводу демаркации там вот в Азовском море?
Давайте, Федор Лукьянов, пожалуйста, закончим.
Значит, по поводу демаркации, насколько я понял из оговорки Дмитрия Медведева, переговоры сейчас предполагается быстро закончить. Это, видимо, одна из частей сделки. А что касается пятой колонны, то, во-первых, те русские, которые не чувствуют себя гражданами Украины, там возникли не из-за флота, а это гораздо более сложная история. А что касается баз, я не знаю, американских в Германии, там тоже очень много американцев с семьями живут вокруг баз. И что?
Ну, вопрос все-таки остается о масштабах того, за что придется России платить. Потому что я, честно говоря, не знал про 20 тысяч гектаров и такие огромные. Кроме Севастополя, это же и Балаклава, и многое другое. То есть, в общем, здесь, конечно, самая серьезная проблема – это то, что пока это все закрыто, цен мы не знаем, дополнительных соглашений не знаем, что там с авиационной промышленностью тоже не знаем. Ну, скорее всего, узнаем, а эту тему, кстати, будет продолжать обсуждать уже на следующий день, во вторник, наш коллега Виталий Портников. Я благодарю наших гостей. Это Виктор Мироненко и Федор Лукьянов. Вел передачу Михаил Соколов. И напомню нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в студии будет Андрей Шар. Итоговый выпуск программы «Время свобода». Внезапный визит премьер-министра России на Украину. Вот видите, еще один пиар. Ход Владимир Путин встречается с Николаем Азаровым. Новый проект Конституции Киргизии и память о войне. Это главная тема этой передачи. Всего доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Смешать пиво с водкой. Теперь по закону.
Комментарии экспертов.
Эксперт по безопасности Владимир Овчинский. Существует ли новая преступность?
В блогах «Свободы».
Повесть об особом ребенке. Как выживать?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».